Русские былички. Народные сказания о нечистой силе. Читает Дмитрий Лебедев. Предисловие. Былички — жанр устного народного творчества. Рассказы, в которых описываются встречи с мертвыми, нечистой силой, а также с различными духовными сущностями, такими как банщик, домовой, леший, водяной или черт. В быличках сохраняются отголоски древних верований, передававшихся из поколения в поколение. Некоторые ученые считают их предтечей сказок, однако у этих жанров есть важные различия. Сказка признается в своей ложности, сказка-ложь, да в ней намек. А в быличках заложена установка на достоверность. Рассказывающий быличку утверждает, что описываемые события действительно происходили с ним или его знакомыми. Вместо сказочных тридевятых царств, место действия в быличке — реальные деревни, села и места, знакомые слушателям. Потому и страшны былички. Кажется, что ужасы, которые в них описаны, вплетаются в обычную жизнь людей, могут произойти с каждым. Кроме того, делясь эмоциями, рассказчики передают звуки, запахи, ощущения в теле, так что слушатель может ощутить эффект собственного присутствия в описываемой ситуации. Встречи с нечистой силой не так уж случайны. Они происходят в местах, наделенных мифологическим значением. В лесу, на болоте, у реки, у двора или на перекрестке. Такие встречи обычно происходят в особое время. Ночью, в полдень, в праздничные дни святок и русалочьей недели, то есть в то время, когда нечистая сила наиболее активна, а грань между мирами наиболее тонка. Наиболее часто в быличках повествуется о встречах с домовыми, банниками, лешами, водяными. Говорят, что у русского человека под каждой лавкой кто-то живет. Действительно, наши предки верили в духов хозяев мест. Домовой, конечно же, был хозяином дома, главным духом, от которого зависело благополучие семьи. Считалось, что если домовой доволен, он оберегает домочадцев и помогает по хозяйству, заботится о достатке и спокойствии. Но если в доме ругаются, нарушают устои и правила, домовой может проучить, спрятать вещи, напугать шумом ночью и так далее. С домовым старались поддерживать добрые отношения. Кроме домового, в пределах жилища человека существовали также овинник, гуменник, банник. Большое значение в жизни русского человека имела баня и ее хозяин — банник. Этот дух невидим, его представляли как невысокого лохматого старичка с угольно-черной кожей или покрытым мхом и золой. Он легко может разгневаться, если в бане нарушили запреты, пришли в неположенное время или оставили грязь. Чтобы наладить отношения с банником, ему оставляли воду для мытья и угощение. Хозяином леса был леший. В быличках он часто описывается как высокий человек с необычными чертами, зелеными или мшистыми волосами, глазами или полностью покрытый мхом. Леший мог изменять рост, становиться очень маленьким или же выше деревьев. Он способен принимать облик знакомого человека, тем самым запутывать его и заводить вглубь леса. Не всегда леший заставляет человека плутать, иногда просто пугает, свистит, хохочет. К тем, кто соблюдает правила, он относится снисходительно. Если его правильно попросить, он может помочь найти грибные и ягодные поляны. Неверно считать, что эти персонажи представляют собой злых духов, желающих немотивированно наносить вред человеку. Точнее будет называть их хранителями мест, где они обитают, строгими ревнителями соблюдения правил. Наказаны бывают только те люди, которые эти правила нарушают. Например, банник или его спутница, Абдериха, могли запарить до смерти того, кто шел в баню после полуночи. Так, главное назначение быличек — установление запретов и обычаев. Многие предостережения имели рациональное основание. Например, под страхом того, что полуденница причинит какой-то вред, работники покидали поле в полдень, делали перерыв, а после возвращались. Конечно, работа на открытой местности в то время, когда солнце находится в зените, может принести вред человеку вне зависимости от его мышления. В целом, многие невезения и несчастные случаи в жизни людей объяснялись нарушением ими правил поведения, взаимодействия с духами, хозяевами мест. Рассказ о встрече с нечистой силой не только учит, как этой встречи избежать, но еще и объясняет, что делать, если она все-таки состоялась. Например, при столкновении с лешим нужно сказать ему «заднее слово». Первое слово, которое человек произнес при встрече с лешим. Говорить его нужно наоборот или в конце диалога. Если же приходил дух покойного члена семьи, его нужно было отправить туда, где теперь его место, в потусторонний мир. А для этого нужно показать, что в мире людей ему не рады. Показывали это довольно грубо, материли и посылали покойного, не скупясь на выражение. Премудрости предков сложились в такую жанровую форму задолго до 17 века. Однако научный интерес к ней возник в 18-19 веке, когда из-за растущего интереса к народной традиции многие ученые стали собирать фольклор. Однако именно в 20 веке с развитием этнографических и фольклористических исследований появился более структурированный подход к изучению быличек как самостоятельного жанра. Наиболее важным вкладом в научное изучение быличек считается работа Владимира Ивановича Даля, известного лингвиста, этнографа и собирателя народных поверий. В его книге «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» содержатся многочисленные сведения о традиционных верованиях русского народа, полученные им в ходе работы над словарем живого великорусского языка. Труд Даля представляет собой богатейшее собрание очерков, отражающих мировоззрение и быт русского народа. Некоторые очерки приводим в данном сборнике. В дальнейшем, в 20 веке, исследования быличек продолжили такие ученые, как Эйхенвальд, Зиновьев, Померанцева, Соколова и Криничная. Они собирались сбором и систематизацией рассказов, выявляя характерные мотивы, сюжеты и особенности персонажей. Во второй половине 20 века активно проходили этнографические экспедиции Академии наук СССР, благодаря чему было собрано большое количество быличек, изучен их механизм передачи из уст в уста. В быличках увидели жанр, продолжающий жить в народной традиции, а не пережиток прошлого. Современные исследования включают изучение быличек в контексте городской мифологии и интернет-фольклора. Важную роль в исследовании этого жанра сыграли работы по сравнению традиционного и современного сетевого фольклора, что позволило понять, как традиционные народные мотивы трансформируются и продолжают существовать в новых обстоятельствах и формах. Например, в современном фольклоре появляются истории о духах, связанных с техникой, о проклятых видео. Сохраняется стремление наделять места духами-хозяевами, но эти места уже типично городские — заброшенные стройки, заводы, психбольницы. В настоящем сборнике представлены материалы, собранные в экспедициях РГГУ, НИУВШЕ, а также архив быличек Гусаровой. Записи проходили в Архангельской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Тверской областях и Красноярском крае в конце 20-го — начале 21 века. Читая их, мы видим, что в народе сохраняется традиция жанра. Установка на достоверность, персонажи, характерные для народной демонологии, устойчивые мотивы и сюжеты. Однако в то же время прослеживаются и новые, нетрадиционные элементы. Яна Поцелуйка. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Автор Владимир Иванович Даль. 1801-1872 годы. Домовой. Домовой, домовик, дедушка, старик, постен или постень, также лизун, когда живет в подполье с мышами, а в Сибири суседка, принимает разные виды. Но обыкновенно это плотный, не очень рослый мужичок, который ходит в коротком смуром зипуне, а по праздникам и в синем кафтане с алым поясом. Летом также в одной рубахе, но всегда босиком и без шапки, вероятно, потому что мороза не боится, и притом всюду дома. У него порядочная седая борода, волосы острижены в скобку, но довольно косматы и частью застилают лицо. Домовой весь оброс мягким пушком, даже подошвы и ладони, но лицо около глаз и носа ногое. Косматые подошвы выказываются иногда зимой, по следу, подле конюшни. А что ладони у домового также в шерсти, то это всякий знает, кого дедушка гладил ночью по лицу. Рука его шерстит, а ногти длинные, холодные. Домовой по ночам иногда щиплется, отчего остаются синяки, которые, однако, обыкновенно не болят. Он делает это тогда только, когда человек спит глубоким сном. Это поверье весьма естественно объясняется тем, что люди иногда в работе или хозяйстве незаметно зашибаются, забывают потом об этом и, увидев через день или более синяк, удивляются ему и приписывают его домовому. Иные, впрочем, если могут опамятоваться, спрашивают домового, когда он щиплется, любя или не любя, к добру или к худу, и удостаиваются ответа, а именно домовой плачет или смеется. Гладит мохнатой рукой или продолжает зло щипаться, выбронит или скажет ласковое слово. Но домовой говорит очень редко. Он гладит мохнатой рукой к богатству, теплой, к добру вообще, холодной или шершавой, как щетка, к худу. Иногда домовой просто толкает ночью, будет, если хочет уведомить, о чем хозяина, и на вопрос «что доброго?» предвещает теми же знаками «добро» или худо. Случается слышать, как люди хвалятся, что домовой погладил их такой мягкой ручкой, как собольим мехом. Он вообще не злой человек, а больше причудливый проказник. Кого полюбит или чей дом полюбит, тому служит, ровно в кабалу к нему пошел. А уж кого не взлюбит, так выживет и чего доброго сосвету сживет. Услуга его бывает такая, что он чистит, метет, скребет и прибирает по ночам в доме, где что случится. Особенно он охоч до лошадей. Чистит их скребницей, гладит, холит, заплетает гривы и хвосты, подстригает уши и щетки. Иногда он сядет ночью на коня и задает конец другой по селу. Случается, что кучер или стремянный сердится на домового, когда барин бранит их за то, что лошадь ездой или побежкой испорчена. Они уверяют тогда, что домовой наездил так лошадь, и не хуже цыган сбил рысь на инохоть или в три ноги. Если же лошадь ему не полюбится, то он обижает ее, не дает есть, ухватит за уши, да и мотает голову. Лошадь бьется всю ночь, топчет и храпит. Он свивает гриву в колтун, и хоть день за день расчесывай. Он ночью опять собьет хуже прежнего, лучше не тронь. Это поверье основано на том, что у лошади, особенно коли она на плохом корму и не в холе, действительно иногда образуется колтун, который остригать опасно, а расчесать невозможно. Если домовой сядет на лошадь, которую не любит, то приведет ее к утру всю в мыле, и вскоре лошадь спадет с тела. Такая лошадь пришлась не по двору, и ее непременно должно сбыть. Если же очень осерчает, так перешибет у нее зад, либо протащит ее бедную в подворотню, вертит и мотает ее в стойле, забьет под ясли, даже иногда закинет ее в ясли кверху ногами. Нередко он ставит ее и в стойло занузданную, и иному барину самому удавалось это видеть, если рано пойдет на конюшню, когда еще кучер после ночной погулки не успел проспаться и опохмелиться. Ясно, что все поверья эти принадлежат именно к числу мошеннических и служат в пользу кучеров. Так, например, кучер требовал однажды от барина, чтобы непременно обменять лошадь на другую, у знакомого барышника, уверяя, что эту лошадь держать нельзя, ее домовой не взлюбил и изведет. Когда же барин, несмотря на все явные доводы и попытки кучера, не согласился, а кучеру не хотелось потерять обещанные магарычи, то лошадь точно, наконец, взбесилась вовсе, не вынесши мук домового, и околела. Кучер насыпал ей несколько дроби в ухо, а как у лошади ушной проход устроен таким изворотом, что дробь эта не может высыпаться обратно, то бедное животное и должно было пасть жертвою злобы мнимого домового. Домовой любит особенно вороных и серых лошадей, а чаще всего обижает соловых и буланых. В иных местах никто не произнесет имени домового, и от этого обычая не поминать или не называть того, чего боишься, например, лихорадку. Домовой получил столько иносказательных кличек, в том числе почетное звание дедушки. В некоторых местах дают ему свойства оборотня и говорят, что он катится иногда комом снега, клочком сена или бежит собакой. Для робких домовой бывает всюду, где только ночью что-нибудь скрипнет или стукнет, потому что и домовой, как все духи, видения и привидения, ходит только в ночи и особенно пред светом. Но кажется, что домовой не стесняется первым криком петуха, как большая часть прочих духов и видений. Для недогадливых и невежд домовой служит объяснением разных непонятных явлений, оканчивая докучливые опросы и толки. А сколько раз плуты пользовались и будут пользоваться покровительством домового? Кучера под именем его катаются всю ночь напролет и заганивают лошадей. Или воруют и продают овес, уверяя, что домовой замылил лошадь или не дает ей есть. А чтобы выжить постылого постояльца или соседа, плутоватый хозяин не раз уже ночи три или четыре напролет возился на чердаке в сенях и конюшне и достигал иногда цели своей. Нередко, впрочем, и случайные обстоятельства поддерживают суеверие о домовом. Во время последней польской войны наш эскадрон стоял в известном замке в Пулаве, и домовой стал выживать незваных постояльцев. В продолжение всей ночи в замке, особенно в комнате, занятой нашими офицерами, подымался такой страшный стук, что нельзя было уснуть. А между тем, самые тщательные разыскания ничего не могли открыть. Нельзя было даже определить с точностью, где, в каком углу или месте домовой возится. Хотя стук был слышен каждому. Плутоватый костелян пожимал плечами и уверял, что это всегда бывает в отсутствие хозяина, которого домовой любит и уважает, а при нем ведет себя благочинно. Случайно открылось, однако же, что домовой иногда и без хозяина успокаивался, и что это именно случалось тогда, когда лошади не ночевали на конюшне. Сделали несколько опытов, и дело объяснилось. Конюшня была через двор. Не менее того, однако же, в одной из комнат замка пришлась как-то акустическая точка относительно этой конюшни. И топот лошадей раздавался в ней так звучно, что казалось, будто стук этот выходит из подполья или из стен. Открытие это костеляну было очень не по вкусу. В народе есть поверье о том, как и где домового можно увидеть глазами, если непременно захотеть. Должно выскать, скатать такую свечу, которой бы стало, чтобы с нею простоять в Страстную пятницу у страстей, а в субботу и в воскресенье у заутрени. Тогда, между заутрени и обедни, в светлое воскресенье зажечь свечу эту и идти с нею домой, прямо в хлев или коровник. Там увидишь дедушку, который сидит, притаившись в углу, и не смеет тронуться с места. Тут можно с ним и поговорить. Знахарь и знахарка. Знахарь и знахарка есть ныне самое обыкновенное название для таких людей, кои слизывают от глазу, снимают всякую порчу, угадывают о пропажах и прочее. Колдун, колдунья, ведун и ведунья встречаются реже и должны уже непременно знаться с нечистой силой. Тогда как знахарь, согласно поверью, может ходить во страхе Божием и прибегать к помощи креста и молитв. Волхв означает то же, что колдун, но слово это в народе неупотребительно. Даже о колдуне или колдунье слышно уже более в сказках. Кудесники и доки местами тоже известны, более на севере, и означают почти то же, что колдун. Ворожея, ворожка, относится, собственно, к гаданию разными способами, не заключает в себе условия чернокнижия, но и не исключает его положительно. Почему и говорится «я не колдун, да отгадчик», то есть, знаясь с бесом, умею отгадывать. Кроме общеизвестных способов гадания на картах, на кофейной гуще, на руке, на воску или на вылитом в воде яйце, или топленом свинце, на бабах, отчего родилась поговорка «беду на бабах развести», есть также гадания по священным книгам, суеверия, выходящие ныне уже из употребления. Гадают также, повесив на веревочку решето и псалтырь, причем то или другое должно перевернуться, если назовут имя виновным.